Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, действительно, как-то так. Начинаем нашу передачу «Своя колокольня». Я автор и ведущий этой передачи Глеб Ильинский. С удовольствием всех приветствую вас в нашем эфире. Конечно, я присоединяюсь к поздравлениям Александра Анисимова, всех студентов и тех людей, которые, знаете, как у нас говорится, учащих и учащихся. Я поздравляю всех. И профессорский состав преподавательский, и, конечно, студентов. Сегодня у них такой день, когда им позволено очень многое, и даже за какие-то, в общем, грешки их сегодня не будут наказывать. Даже наоборот, сегодня они будут вести себя так, как вот так, как хотят. И вот это тоже вот очень интересно, потому что, конечно, я поздравляю, особенно поздравляю тех людей, которые сейчас находятся в таком состоянии духа, когда они получают знания, когда эти знания, когда вся жизнь еще впереди, когда вот, что называется, хрустит жизнь на зубах, и когда, в общем, кажется, что все впереди так лучезарно и так здорово, что в особенности это вот когда вот на первом курсе, это вообще, то есть лучезарные абсолютно мысли возникают. Это очень здорово, очень хорошо, и это правильно. Но, с другой стороны, конечно, возникает масса тут всяких вопросов, ну, например, о том, как будет построена жизнь дальше, как закончат институт и найдут ли они работу, потому что часто бывает так, что и, в общем, не пригождается это, эти знания и прочее. Масса в жизни всяких историй. Но хотел заострить ваше внимание вот именно на том, что кажется, что все в жизни, все очень будет очень здорово, и жизнь полна веры, надежды, любви, и, в общем, все очень здорово. Ну и кроме того, конечно, еще один аспект это то, что вот сегодня все позволено. И мы сегодня на эту тему поговорим. Поговорим не в смысле о студентах, а о том, что такой нравственный закон, потому что на прошлой передаче к нам пришла смс-ка, ну, не смс-ка, в смысле, а сообщение на сайт. Кстати, вы можете присылать свои сообщения нам на сайт teos.fm. Там просто есть такая кнопка «Слушать радио», задать вопрос. Пожалуйста, там эти вопросы задавайте. Конечно, напомню о том, что еще и телефон прямого эфира у нас есть 8 800 333 1706. Ну и Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. 50 минут есть в нашем распоряжении. Но вот по поводу того, что все свободно и так далее, все дозволено. На прошлой передаче пришло сообщение о том, что нравственного закона, в общем, в принципе, нет, не существует, это все выдумки человеческие, и на самом деле человек живет для того, чтобы просто выжить. И вот, знаете, мне тут вот нашелся один пост такой: «Я думаю, что какого-то высокого смысла в человеческой жизни нет», пишет Юлия Иванцова. «В жизни человека главное впечатление, эмоции и наслаждение. Я говорю не о примитивном наслаждении вроде алкоголя, еды, сна, а о наслаждении от всего в жизни, от любимой работы, от приятной прогулки у моря, от почесывания коту живота, от просмотра любимого кино, от хобби, от всего». Значит, а дальше вот очень интересная вещь. «Практически любое занятие, кроме вынужденного, может свести к оценке «нравится» равно удовольствие. Даже если в первую очередь на вопрос «зачем ты это делаешь?» на ум приходит что-то вроде «это повышает самооценку» или «мне так удобно», то есть «хочу» равно удовольствие. Вот это вот очень интересное такое размышление, потому что, в общем, такой вывод, как пишет дальше Юлия, сделан на моем личном опыте. Человеку больному депрессии жизнь кажется бессмысленной, потому что все, чем он занимается, занимался раньше, не приносит, тут слово хорошее такое, интересное, кайфа, и вообще ничего не приносит удовольствия. Нет никакого внутреннего источника мотивации, нет желания и смысла просыпаться каждый день, потому что он думает о самоубийстве. Ну, тут, в общем, конец цитаты, потому что дальше мы еще на эту тему поговорим, но хотел спросить, конечно, прежде всего у вас. Согласны ли вы с этим тезисом о том, что, в общем, в жизни человека, в принципе, сводится к, ну, к наслаждению? В данном случае понятно, что Юля пишет о том, что это не примитивное наслаждение, а вот некие, ну, вот, там, еще раз, от любимой работы, от приятной прогулки у моря, ну, и так далее, от просмотра любимого фильма, от хобби и от всего. Согласны вы с этим тезисом или нет? Поэтому прошу вас либо звонить по телефону 8 800 333 1706, либо присылать ваше сообщение на сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио», задать вопрос. Но дальше очень интересно. Знаете, я как-то раз задумался о том, что почему, когда ты начинаешь жить, то кажется, что жизнь полна действительно удовольствий, каких-то наслаждений, и причем неведомых наслаждений по причине того, что ты пока еще маленький, и тебе еще не позволено, и ты сейчас любишь конфеты, и тебе эти конфеты не дают. Но ты знаешь, что ты подрастешь, и тебе ты эти конфеты будешь есть тоннами, потому что тебе уже никто не сможет запретить, потому что ты взрослый. То же самое сейчас, я вот когда там в магазине стою, там подходит человек и предъявляет паспорт для того, чтобы там купить пачку сигарет. Я не помню, то есть я помню то время, когда вообще никто не спрашивал, то есть ты мог купить сигареты там, я не знаю, в 15 лет никто тебя даже не спрашивал. Вот, ну, в конце концов, можно было попросить какого-нибудь дяденька купить пачку сигарет, и он с удовольствием тебе ее покупал, эту пачку сигарет. Вот, то есть казалось, что вот ты станешь взрослым, и тебе все позволено абсолютно. Но растешь, и начинаешь думать о том, что, в общем, в принципе, эти удовольствия, вот, которые ты хотел, и которых теперь вот тебе, пожалуйста, уже конфеты ты не любишь, начинаешь искать что-то другое, какие-то другие наслаждения, в смысле еды, и начинаешь думать о том, что вот это вкуснее, а это вкуснее. В общем, короче говоря, смысл тут в том, что в этом наслаждении, что называется, не существует границ, потому что невозможно человеку насладиться тем, что вот ему кажется, что это вот хорошо, это вот отлично и так далее. Потому что страсть вот человеческая, она, в общем, в принципе, ее невозможно удовлетворить. Это просто она переходит в другой ранг. То есть она растет. Знаете, был фильм такой замечательный, один французский, я не помню, как он называется. Там два человека, так случилось, что, в общем, они их оказались, ну, их убили, короче говоря, и вот типа вот эти их никто не видит, но вот они, эти привидения, вот ходят по своей, что называется, жизни и пытаются там исправить какие-то ошибки. Один из хозяин, который это и слуга, вот хозяин очень просто, ну вот страшно совершенно, просто вот он любил в течение всей жизни сигары. А вот сейчас вот курить нечем, то есть легких нет, соответственно, и вот он мучается, безумно мучается от того, что вот не может он покурить. И он буквально идет по улице и пытается втянуть чем-то, ну, я не знаю, носом каким-то своим, пытается вдохнуть запах сигары курящего живого человека. А слуга его, он в течение всей жизни, для него самое главное удовольствие – это были женщины. И, соответственно, тоже тела нет, и поэтому он никоим образом не может себя в этом плане реализовать, и поэтому он вот тоже мучается от того, что вот он видит женщин, а не может к ним подойти. Я вот тогда подумал, что вот это вот действительно настоящий ад. Вот, потому что если мы с этими страстями никак не можем справиться, то эти вот страсти, ну, я имею в виду при жизни, не можем справиться с этими страстями, то эти страсти, грубо говоря, остаются с нами. И вот это вот действительно реальное мучение. И поэтому, когда мы говорим о принципе, то есть «хочу равно удовольствие» или «мне так удобно и так надо жить», то здесь я не согласен абсолютно с этим. Потому что мне так кажется, что вот если жить по этому принципу, то ты обречен на вечное мучение. То есть, ну, действительно, причем вот в этой жизни, потому что ну, в 20 лет ты думаешь одним образом, в 50 по-другому, а в 80... Соответственно, вообще просто, наверное, как-то совсем по-другому кажется жизнь. Но представим себе, что жизнь человека прошла именно в этом состоянии, состоянии постоянного поиска наслаждений. И вот теперь тогда все-таки давайте вернемся к этому вопросу о нравственном законе и вообще о том, что такое нравственность в нашей жизни и вообще существует ли она. Потому что недавно совсем вот я был в Смольном соборе, там у нас сегодня большой праздник, литургия, на которую придут все студенты Санкт-Петербурга, и торжественное богослужение по этому поводу. И я вот понимаю, что очень интересная штука. Вот эти студенты приходят в храм, там, не знаю, там раз в год, что называется. Ну, хотя бы раз в год, и слава богу, что такая возможность есть. Но я просто думаю, а вот как жить в течение всего времени без веры в Бога и без обращения к Нему? Потому что здесь возникает вот тот самый вопрос по поводу того, а что в нашей жизни морально, а что не морально. Смотрите, для человека, который живет в обществе, где существует норма, реальная норма быть, убивать, грабить и так далее, то в этом случае законы морали, наверное, там будут отличаться от тех законов морали, которые есть у нас. Но в вашей жизни, вот скажите мне, пожалуйста, вот существуют, например, в вашей жизни законы морали, если бы только рядом с вами не было других людей? Ну, представим себе, что вы живете на необитаемом острове. И, соответственно, вам некому показывать, нравственный вы человек или ненравственный. Вы можете жить так, как вы хотите. Ну, представим себе, что там все есть. Растут бананы, всякие кокосы, птички летают в большом количестве, там, не знаю, рыбы полно. То есть с голоду вы не помрете вообще. Вот. Но вместе с этим вот у вас нет общения с другими людьми. И вот в этом случае, как вы думаете, нужна вам нравственность? Нужен вам нравственный закон или нет? Или вы будете, в общем, в принципе, не нужно никому ничего показывать, и так я так и живу. Очень интересная эта ситуация, она с нами происходит постоянно здесь, в жизни, не на необитаемом острове, потому что, когда мы здесь живем, показывая друг другу, какой я хороший, какой я умный или какой я нравственный человек, я подаю милостыню, вот я веду себя так, чтобы вот все, какой человек хороший, какие у него глаза духовные, какой он умница. А то, что внутри меня происходит, это никого не волнует. А внутри-то я думаю, вот я подаю нищему не копеечку, а вот чтобы все видели, что я подаю ему 5000 рублей и делаю еще вид так, чтобы как будто это никто не видел, на самом-то деле, чтобы это увидели, и внутри меня мысли о том, что вот чтобы это увидели, и я стану человеком, обо мне начнут говорить, а вообще на самом деле мне это нужно для того, чтобы стать, не знаю, там вот на лекции Осипова там было замечательно сказано, что это желание, например, там стать депутатом Госдумы. То есть смотря какую цель я преследую там своим там нравственным поступком, как казалось бы, нравственным поступком, а на самом деле в этом случае то, что я сделал, это нравственно или нет, или это безнравственно. Вот этот вопрос тоже мне очень интересует. Пожалуйста, звоните, пишите 8 800 333 17 06 или присылайте сообщение в эфир на нашем сайте teos.fm. Ну и, конечно, Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96. Ну, дальше мы с вами продолжим. Вообще, знаете, у меня однажды возник такой вопрос, а вообще, вот мы жили-жили, наше советское общество, жило-жило, очень долго жило, без, что называется, без веры в Бога. Ну, ходили какие-то... Ну, я вот в детстве хорошо помню, что такое... Какое ощущение у меня вызывала церковь. То есть это некое темное место. Почему-то там звонят колокола, и туда ходят старушки в платочках. Вот. Причем самое интересное, что почему-то ходят рано. И, в общем, одни старушки. Вот мое было ощущение от того, что такое церковь. Ну и так вот жили мы и жили, и, в общем, вдруг почему-то, неизвестно по какой причине, у нас возникает ситуация, когда люди стали обращаться к Богу, и множество людей сейчас называют себя верующими людьми. И действительно, вот знаете, есть такое размышление о том, что вот сейчас время как раз... умирать бывшим атеистом. То есть просто пришел возраст уходить из земной жизни тем, кто родился накануне там, Великой Отечественной войны и сразу после нее. Но я просто подумал о том, что почему же тогда возникает поколение людей, которые продолжают быть атеистами, и которые, то есть молодые люди, которые, в общем, уже родились в то время, когда, в общем, и гонения на церковь прекратились, хотя нашей церкви всего 25 лет, чуть больше, но все равно есть уже целое поколение людей, которые выросли во времена не гонения на церковь. Хотя в том или ином виде, конечно, сложности есть и в наше время, но это совершенно другие сложности. Так вот, почему вдруг возникают эти люди, которые вот не верят в Бога? Ну, казалось бы, то есть мне казалось, что сейчас это невозможно, потому что, в общем, если быть разумным человеком, то, в общем, так или иначе приходишь к мысли о том, что что-то есть такое, что можно назвать там высшим разумом, там, действительно, по-настоящему высшим разумом. Ну, вот знаете, вот мне очень понравилось, как у диакона Андрея Кураева, у него есть замечательное размышление по поводу доказательств бытия Божьего, но вот мне очень нравится самый такой, ну, первый, что называется, самый традиционный аргумент, и он указывает на разумность природы, как на проявление творческого разума, то есть, ну, в высшем смысле творческого разума. И представьте, что в лесу мы нашли бревенчатый дом, придет ли нам в голову сказать, что здесь просто часто бывают ураганы, и один из них вырвал несколько деревьев, закрутил их, обтесал, распилил и затем случайно сложил в таком порядке, что появился сруб, а ураганы следующих лет случайно вставили в него оконные рамы и двери, настелили полы и положили крышу. Ну, вряд ли найдется такой эволюционист, но ведь строение не то что клетки, а даже просто молекулы ДНК несопоставимы по своей сущности, сложности, не то что с лесной избушкой, но и с современнейшим небоскребом. Так разумно ли упорствовать в вере, будто много-много слепых ураганов породили жизнь? И это шекспировский знахарь мог сказать: возьмите немного грязи, немного солнца, и вы получите нильского крокодила. Но сегодня с помощью разума пытаться доказать, что в мире нет разума, это не очень разумное занятие. И в этом случае, тогда я понимаю, у нас есть два способа и две интересных возможности познавания этого мира. Один – это чувственный мир, то есть чувственный способ познания мира. Это, соответственно, мы можем на своих собственных ошибках, на ошибках, на своих шишках, что называется, можем прийти к каким-то тем или иным выводам. Можно, конечно, с помощью просто разума элементарного читать книжки и, значит, соответственно, до чего-то доходить. И есть еще один очень интересный способ, то есть, как вот, когда вот мы читаем книги, мы можем найти в этих книгах доказательства бытия Божьего, можем найти доказательства небытия Божьего. Но, опять-таки, в этом случае вспомню профессора Алексея Ильича Осипова, который говорил, рассказывал о том, что с одним своим знакомым профессором-атеистом он разговаривал, говорит, сказал, что, знаете, вот у меня студенты, ну, они, соответственно, будущие священники, вот они меня замучили вопросами, то есть мне тут невозможно совершенно ответить на все вопросы, которые они задают. Вот, но вот скажите мне, пожалуйста, что мне ответить моим студентам, вот чтобы доказать о том, что Бога нет? Вот я на этот вопрос пытаюсь ответить в течение, вот, я не знаю, всей своей жизни, потому что очень интересная штука. Мы знаем доказательства бытия Божьего. Ну, это на эту тему я могу поговорить в следующий раз, могу и сейчас поговорить, если у вас будут вопросы. Но когда мы говорим о том, что Бога нет, вот попробуйте, вот приведите мне хотя бы одно, или, может быть, даже не одно доказательство того, хотя бы одно доказательство того, что Бога нет. Вот я был бы очень признателен, если бы вы мне сказали, ответили бы на этот вопрос. О нравственности, вот и о законе нравственном, это, конечно, тоже очень интересный вопрос, потому что, ну, конечно, тут вспоминается, конечно, Иммануил Кант, который сказал, что две вещи удивляют меня больше всего, это звездное небо над головой и моральный кодекс, моральный закон внутри нас. Я вот тоже тогда подумал о том, что, ну уж если Кант пришел к этому выводу, то, в общем, понятно, интересно, но ведь что такое нравственный закон внутри нас, откуда он берется? Ну, представим себе, языческое время, когда, вот если читать Ветхий Завет, вспоминать о тех язычниках, которые жили, которые встречались на пути израильского народа, когда он шел на землю обетованную, ну и, соответственно, до этого, мы встречаем, ну, то есть в Библии написано просто язычники, просто как бы ничего там, в общем, не говорится. Но на самом-то деле источники литературные и исторические и всякие раскопки говорят о том, что ведь культ, языческий культ, там, скажем, того же Астарта или там, того же Вала, это были жесточайшие культы, где приносились человеческие жертвы. И, соответственно, представим себе, что идет народ и живет народ, который живет не по этим законам. То есть, скажите, было для языческого народа нравственным принести в жертву, там, не знаю, там, своего первенца? Да, конечно, потому что это был их быт, это был их способ взаимоотношения с их богами. Вот такой способ. Нам сейчас придет в голову каким-либо образом жить так же? Ну, в общем, казалось бы, нет. А с другой стороны, мы, в общем, часто живем именно так. Вот помните, вот опять-таки сегодня, когда мы говорим о студентах, мы часто бываем, ругайте меня, когда я пойду на сдачу экзамена. Там, ругайте меня. Там, что такое ругайте? Ну, вот и мы, значит, вот так, такая-сякая, или там такое-сякое, и начинаем ругать. А что это такое? Это в чистом виде языческий ритуал, когда изгонялся ребенок на жертву, и для того, чтобы с этим ребенком были сожжены все мои грехи, я его обвиняю в тех грехах, в которых вот я должен был на самом деле сам покаяться. И вот я говорю, ты там вор, ты там пьяница, ты там, ну и так далее, понимаете. И в этом случае, то есть вместе с этим человеком сжигаются там типа мои грехи. Мы сейчас, в принципе, конечно, живем в общем, похоже, потому что, когда мы ругаем студентов своих, то это, то есть не студентов, а своих друзей, мы совершаем вот такой языческий совершенно обряд, который из нас, соответственно, никоим образом, в общем, в принципе, не ушел. Он переродился в другое. То есть мы сейчас его, этого ребенка, там, этого студента не на заклание несем, а мы его все-таки любим, ценим, но, тем не менее, язычество в нас существует до сих пор. И дальше, конечно, это язычество в нас существует и в других наших проявлениях. Если бы только мы не говорили о нравственном законе внутри нас и вообще о том, что за законы существуют и вообще каким образом они существуют. Мне очень нравится, когда многие неверующие люди говорят о том, что, в общем, в принципе, это просто придуманные законы просто тем, чтобы общество там само себя не убивало. Но на самом-то деле все совсем, ну, совсем не так. Но представим себе общество в начале 30-х годов, в начале 20-х годов, то есть в начале 20 века, в середине 30-х годов, где было для целого большого среза общества было морально и правильно донести на какого-то человека, там, скажем, его неблагонадежности. Хотя люди знали, что за это человеку достанется не просто на орехи, а человек, его могут расстрелять или посадить в тюрьму на многие долгие годы. Но люди считали, что это правильно, это морально, и это, в общем, так и нужно поступать. Помните, еще был такой кодекс, моральный кодекс строителя коммунизма, и эти законы, которые там были прописаны, они тоже, что называется, не навязывались обществу, а были приняты обществом, и было это в норме. И сейчас часто у нас возникают проблемы именно в моральной оценке того или иного поступка из-за того, что общество уже, с одной стороны, стало другим и перестало быть просто таким оголтело пропагандистским, что называется, а появилось больше размышлений, больше действительно настоящего высокого слова, и общество раскололось. И в этом случае у нас появились свои законы и свои нравственные принципы, которые отличаются, там, скажем, от нравственных принципов человека, который старше меня, там, ну, скажем, всего на 20 лет. Норма это или нет? Нет, конечно, но в этом случае тогда возникает другой вопрос. А каким образом можно сформировать универсальные законы, нравственные законы для жизни человека? Если, конечно, мы все-таки считаем, что эти законы нужны, а не нужно жить по принципу «наслаждайся, и все позволено мне», понимаете? В этом случае какие законы, на основе чего эти законы должны быть сформулированы? Вот этот вопрос я тоже хочу вам задать. Буду надеяться на то, что вы ответите. 8-800-333-1706 ТОСФМ. Там вы можете задать вопрос, слушать радио, задать вопрос. С большим удовольствием приму, соответственно, ваши звонки и сообщения. Ну, дальше продолжим мы, потому что впереди у нас еще есть немного времени, примерно минут 20, но знаете, главная цель, вот когда вот мы говорим о том, что главная цель человека заключается все-таки в чем? Если это, ну вот давайте представим себе, что все-таки мы представляем себе, что все-таки главная цель человека – это выжить. Вот то конкретно слово, которое было нашим слушателям употреблено на прошлой передаче. Действительно, мы должны выжить. Но что значит выжить? Мы сейчас, наверное, очень, ну, когда вот мы себя очень сильно любим, и я не думаю, что это очень, очень плохо. Мы должны себя любить, но мы себя любим настолько, что мы не готовы переносить какие-либо лишения. И поэтому здесь вот пост по поводу того, что все-таки если вот жить не наслаждаясь вот всеми удовольствиями, всеми, которые посылает нам природа, то, соответственно, тогда начинается депрессия, и тогда человек, в общем, по вот мнению Юлии, вот, значит, может покончить жизнь самоубийством. А я вот все думаю, понимаете, какая интересная штука. Наверное, ну, вот одно из исследований говорит о том, что большинство человеческих таких вот попыток суицида происходит по причине того, что человек теряет, ну, как бы сказать, теряет ориентиры в жизни, а ориентиры это могут быть разные, конечно, вот для, например, там, бабушек главная цель в жизни – это там внучка или внучок, для многих родителей это тоже такая же штука, что, значит, дети – это самая главная цель в жизни. Я знаю о том, вот, что много там женщин живут для того, чтобы вот, вот там вот собачка, купили они собачку, все это вот цель в жизни. И вот они едут с ними в метро и просто общаются, разговаривают с ними. Я понимаю, что это от одиночества дикого совершенно. Но для нее же это наслаждение, она вот живет по этому принципу, и для нее это абсолютно нравственная вещь. Но я вдруг представил себе, а вот собачка эта, она ведь умрет раньше, чем эта хозяйка. И что с ней будет? Потому что если теряется этот смысл жизни, то, в общем, что же тут делать-то вообще? Да потом еще одна вещь. Вот смотрите, какая штука. Вот мы рождаемся, мы идем там сначала, ну, сначала там, понятно, совсем младенческое время, которое мы не осознаем, но потом, скажем, детский сад, школа, институт. Это все такие вот такие возрастающие вещи по и возрасту, и по социальной какой-то вещи, и по знаниям и так далее. То есть мы возрастаем. Институт, потом работа, потом семья, потом дети, потом, соответственно, внуки, потом, там, не знаю, счастливая старость и смерть. И после смерти, вот, соответственно, ничего. Как, опять-таки, профессор Осипов говорил о том, что в чем разница между атеистическим и религиозным мышлением. Атеист говорит: верь, человек, после смерти тебя ждет смерть вечная. Верующий человек говорит, что верь, человек, после жизни тебя ждет жизнь вечная. Есть разница? Есть. И в данном случае, если, конечно, знать, что твоя жизнь закончится просто гробовой доской, и все, и тогда смысл какой нет. Тогда зачем вот это вот возрастание? Можно, конечно, сказать о том, что смысл, опять-таки, в детях, смысл вот именно в этом, смысл в том, чтобы оставить после себя добрый след, чтобы, значит, о тебе хорошо думали. Но все равно даже вот это размышление о том, чтобы тебе хорошо думали, мне кажется, это вот все равно неосознанное желание человека жить вечно. Вы знаете, как у язычников было тоже замечательно? Почему, например, в Ветхом Завете все время говорилось о том, что я пошлю тебе детей, там, как морского песка, там, как звезд на небе, не сосчитаешь. Почему вот все время говорилось об этом? Потому что единственная понятная для людей того времени вот эта вот жизнь вечная, потому что никто не говорил, Бог не говорил о жизни вечной тогда, это случилось уже, когда уже при Христе, значит, все равно о жизни вечной, но говорилось о другом, то есть у тебя будет детей, как морской песок. И это и было для этих людей вот гарантией того, что, значит, соответственно, вот это и для них была жизнь вечная, потому что в детях. В детях, внуках, правнуках и так далее. Ну и, в общем, в принципе, наверное, мы так же живем. И в этом случае наш моральный кодекс, наше моральное самоопределение, самоощущение, оно ничем, в общем, в принципе, не отличается тогда от, скажем, от язычества, ну, там, не знаю, там, 19 веков назад. Ничем, абсолютно. И тут еще один возникает очень интересный вопрос. А что же нам тогда делать с, вот с этим нравственным законом внутри нас? Откуда он берется и с чем, как мы можем его сформировать? Ведь удивительная вещь. Многие люди говорят о том, что христианство не принесло ничего, кроме там, вот, комплекса неполноценности и прочее. А я так думаю, что совсем наоборот. Во-первых, вся культура, которая основана на христианских законах и принципах, она вся очень позитивна, и более того, именно благодаря именно Богу Христу у нас есть тот самый нравственный закон, в котором мы живем сейчас, потому что мы сейчас живем по христианским законам. Я уже не говорю про деколог и про вот заповеди «не сотворить себе кумира», «не укради», «не убий» и так далее. Я уж про это не говорю. Но про законы, которые дал нам Христос в Нагорной своей проповеди, мы, конечно, понимаем, что эти законы, к которым мы можем прийти и самостоятельно, только для этого нужно, наверное, перелопатить свою жизнь так и столько сделать, наделать ошибок, чтобы прийти к нравственным законам христианства, что, наверное, будет очень-очень-очень сложно. Дальше мы продолжим нашу передачу. У нас есть еще время. Пожалуйста, звоните 8 800 333 17 06. И я, вы знаете, хотел еще напомнить вам. Вот мы все знаем и любим Александра Сергеевича Пушкина. И вот, знаете, вот однажды он написал одно из своих таких, ну, самых известных стихотворений о смысле жизни, который всегда волновал человека. Вот Пушкин в минуту тяжелых раздумий тоже выразил это с особой такой трагической силой. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества возвал? Душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал. Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучный жизни шум». Я помню, как мы когда это стихотворение еще в школе читали, ну, потому что у нас была очень хорошая преподаватель по литературе, и нам казалось, вот какая удивительная совершенно штука. Но нам, конечно, никто не говорил о том, что на этот пушкинский трагический вот посыл ответил тогда митрополит московский Филарет Дроздов. И его называли еще при жизни мудрым, и он причислен церкви к лику святых. Ну вот он ответил так, смотрите: «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана, не без правды им же тайна на печаль осуждена. Сам я своенравной властью зло из темных бездн возвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнились мне забвенны мною, просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто, светлый ум». И Пушкин в ответ написал одно четверостишье. Оно, конечно, трогательное. «Я лил потоки слез нежданных, и ранам совести моей, твоих речей благоуханных, отраден чистый был елей». Понимаете, какая интересная штука? Вот в непререкаемый для множества людей авторитет, как, такой как Пушкин, и понятно, что вот это вот его, это его размышление оставляет действительно вот это ощущение какого-то, ну, какой-то незаконченности, какой-то трагической какой-то пустоты. И я вот все думаю о том, что ведь недаром Пушкин искал смерти, Недаром он был вне покоя, потому что, знаете, мы очень часто вот сталкиваемся с такими вопросами о том, что вот Бога нет, потому что, и вот потому что, потому. Бог – любовь, и страдания несовместимы. То есть, соответственно, если Бог есть, то он должен был, то есть, и мы страдаем, значит, соответственно, Бог нас не создавал. Наука доказала, что Бога нет, и Бога никто не видел. Вот всего три таких самых главных термина, в которых это определяется. Ну, тоже, вот если вспомнить книгу Псалмов, то там написано «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Но мы, конечно, можем разобрать это все, и в следующей передаче мы наверняка этим и займемся, но сегодня все-таки мы вернемся к нравственному закону внутри меня. Если этот закон внутри вас, то каким образом? Вот смотрите, вот большинство из вас люди с большим жизненным опытом, и многие из вас как раз застали то время, когда приходилось жить в какой-то, в общем, даже, наверное, и лжи. Потому что я хорошо это помню, когда мы, ну, грубо говоря, на кухне говорили одно, а на площадях говорили другое. И было достаточно мало людей, которые могли позволить себе быть всегда, тогда, даже в то время, свободными людьми. Но примеры их понятны. Мы видели, что с ними происходит. Поэтому, в общем, мы, наверное, не готовы были к этому. Но ведь, знаете, доказательств нравственного закона среди нас, внутри нас, в общем, в принципе, наверное, как мы определяли, как вы определяли, как вы воспитывали своих детей? Вы говорили им, что, значит, красть нехорошо, или, значит, что вот не надо там убивать. А почему? Почему вот вы в этом абсолютно уверены? Потому что вы знаете, что если красть, то сядешь в тюрьму, если убивать, то тоже сядешь в тюрьму, или еще там вообще тебя просто-напросто расстреляют. Но при этом все остальное не учитывалось, потому что одно дело нравственность и внешняя нравственность, а другое – это духовность. Вот смотрите, какая штука интересная. Ведь если я нравственный человек, я ведь могу быть внешне нравственным, но, соответственно, не духовным человеком. И поэтому действительно моя внешняя нравственность – это как в Библии сказано про фарисеев, гробы про украшенные. То есть внешне все хорошо, внутри это, в общем, понятно, что не благоухание. Так вот, меня тоже вот очень заинтересовал этот вопрос. Вот смотрите, фарисеи жили по законам нравственным. Вот они, ну, фарисеи-то кто это? В общем, в принципе, тогда назывались, ну, монашествующие. Вот они ходили, вот когда сотворили милостыню, у них был такой колокольчик, они выходили на площадь, звонили в колокольчик с тем, чтобы нищие пришли к ним, чтобы раздать им милостыню. И, в общем, я тогда подумал, а ведь почему они делали так, почему они колокольчиком-то звонили? Потому что они показывали, что я вот даю милостыню. Но это интересная штука, ведь они это же делали для того, чтобы подать другим пример о том, что нужно давать милостыню людям. То есть я могу оправдать этих людей, потому что они, в общем, показывали, призывали других людей творить милостыню. С другой стороны, это могло превратиться и в обыкновенное просто как бы самодовольство, потому что смотрите, какой я праведный. Если я праведный, если нравственный закон внутри меня просто абсолютен, то тогда мне, в общем, в принципе, ничего не нужно. Мне не нужно никакая жизнь вечная, потому что я знаю, так и знаю, что я, в общем, достоин самого прекрасного, и совесть моя спокойна, то есть голос Бога внутри меня молчит, и тогда, в общем, в принципе, зачем мне, что мне нужно? И вдруг приходит человек, который говорит, что спасутся-то, в общем, в принципе, другие люди, грешники, там, блудницы, мытаря, спасутся грешники. Я ради грешников пришел на землю Сын Божий. И тогда зачем? Какой нравственный закон? Тогда о чем мы говорим? Если первый человек, который оказался в раю, это был разбойник. Причем разбойник это не в смысле там какой-то там мошенник из кинофильма, который такой благородный какой-нибудь Робин Гуд. Нет, это был обыкновенный совершенно просто такой грабитель-убийца, которого приговорили к самой позорной казни, которая только была в то время в Иудее. Но, тем не менее, ведь мы знаем о том, что он первый вошел в рай, то есть в Царство Небесное. Первый, а потом, опять-таки, все люди, которые... Вот там апостол Павел, это человек, который был гонителем христианства, причем таким активным гонителем христианства. И вместе с этим это апостол. Петр предал Христа трижды, но это все-таки апостол Петр. А Иуда, который всего-навсего один раз предал, он проклят и покончил жизнь самоубийством. Ведь он же мог же, ну, не знаю, там, покаяться, правильно? Мог сказать, что «прости меня, Господи, я тебя предал, прости меня, прости меня, прости меня». Он мог это сделать? Мог. Мог это он сделать, но он этого не сделал. И вот в этом случае получается очень интересная штука. Нравственный закон, по которому стал жить апостол Павел, бывший Савл, и тот нравственный и моральный закон, по которому жил Петр, я еще имею в виду еще до сошествия Духа Святого вообще, эти законы для них были... их невозможно было, ну, как бы сказать, пересмотреть. А для Иуды он, вот, понимаете, он пересмотрел эти законы. И в результате этот закон, который есть в человеке по умолчанию, когда в человеке есть Бог, соответственно, вот он просто стал жить без Бога. И вот результат плачевен, что называется. Но то же самое и если, опять-таки, о нравственном законе. Ну, представим себе, что вот мытарь Матфей, что такое мытарь? Сборщик налогов, который свой собственный народ в пользу оккупантов, римлян, обирал непосильными налогами, причем более того, ведь тогда эти вот сборщики налогов, то есть мытари, они же эту должность покупали, и поэтому они еще и зарабатывали себе деньги. То есть, ну что, ну это обыкновенно, я не знаю, там по рамкам войны в Советском Союзе, это такой полицай, такой настоящий полицай. И вдруг приходит человек, говорит, пойдем за мной. И он бросает деньги и идет. Скажите, пожалуйста, это что, это вот фокус-покус, который сотворил Христос? Или это вот был в нем внутренний нравственный закон, которому он последовал? То же самое я и скажу и про, соответственно, благоразумного разбойника. Мне просто кажется, что это не просто вмешательство Господа, вот, который, опять-таки, фокус-покус сделал, и вот давай, пошли со мной в Царство Небесное. А вот мне кажется, что все-таки в этом человеке за то время, которое вот он... провел, может быть, в тюрьме, может быть, еще раньше, в нем было сомнение того, что он живет не так, как надо, и, может быть, этот нравственный закон внутри него появился и помог ему сказать эту фразу «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем», ту фразу, которую мы каждый раз произносим перед причастием. А если еще дальше копнуть, то мне кажется, что а почему, скажем, Авраама Господь сподвиг на то, чтобы тот бросил Ур Халдейский и пошел на поиски земли обетованной? Что его заставило? Потому что мне так кажется, что то же самое. Он ведь жил в Уре Халдейском, то есть он жил в стране язычников, страшных язычников. И, соответственно, он оказался в том положении, когда у него внутренне был уже другой закон. И этот закон помог ему, что называется, выбраться. Ну что же, у нас остается не так много времени буквально. Я так понимаю, что буквально одна минута. Поэтому я с вами прощаюсь. Жаль, что вы не позвонили. Но я думаю, что в следующий раз мы с вами здесь увидимся, услышимся. И поговорим о доказательствах бытия Божьего. И, может быть, вы приведете какие-то свои свидетельства. На этом я с вами прощаюсь, дорогие наши радиослушатели. Была своя колокольня, я Глеб Ильинский. Прощаюсь с вами до следующей среды.